Братья и сестры, слава Господу! Вы, чьи внуки и чьи дети здесь самые счастливые люди? Моих внуков нет, детей нет, к сожалению. Но поверьте, что вот эти дети, ваши внуки, они мои дети и мои внуки. Мое сердце болит также за них, чтобы они не отпали, чтобы они имели наследие в Царстве Божьем. Поверьте. Поэтому мне хочется, чтобы благословение, которое мы произносим в адрес детей наших, оно было действительно, как сказать, необыденным делом. Не просто так, что надо сказать. Что сказать, неважно. Мне очень хотелось бы, чтобы вот в сегодняшний день дети, которые вышли сюда, они запомнили этого дедушку на всю оставшуюся жизнь, что он что-то говорил. И говорил настолько важные слова, что через, может быть, год, два, пять, они вспомнили и сказали, да, это было благословением. Поэтому я считаю, что на нас, говорящих, произносящих благословение, лежит большая ответственность. Что же сказать детям? И коль мы благословляем детей, то хочется сказать в их адрес. Именно для них, для вас, наши дорогие дети. Хочется сказать, что смысл жизни человека состоит в том, чтобы найти Господа, чтобы служить Ему. И слава Богу, вот когда мы видим некоторых детей наших уже играющих, поющих, умеющих это делать, слава Господу. Но хотелось бы, чтобы это не стало обыденным делом для них, что они отбарабанили, отыграли, а там пошли назад и занимались тем, что, ну, как сказать, неприлично Господу. Чтобы и там они, и сзади, и дома, они с благоговением играли и ходили пред лицом Господа. Мои братья и сестры, мое сердце плачет, когда я вижу, что дети оставлены в небрежении и смотрят в окно. Поймите, школу, когда мы отправляем своих детей, мы что, только в стены школы, запихнули, и пусть они как учатся, так и учатся. Ну так не бывает. Я думаю, что все взрослые люди интересуются, как мой сын учится, как моя дочь учится. И если он не посещает уроков, то там опять же учителя или директор вызывает и говорит, что с твоим сыном или с твоей дочерью. Он не научится. И мы знаем, что если не будет посещать школу, посещать уроки, а только будет находиться в стенах школы, он не научится. Мои братья и сестры, возлюбленные, я вас просто убедительно прошу, мы сюда приходим в дом молитвы, чтобы поклоняться Господу. Научайте детей, научайте, что вы, когда придете в дом молитвы, вы, само собой, это не привьется вам, не привьется, дети мои возлюбленные, дорогие, что, ну, я нахожусь в доме молитвы, значит, ну, как бы и все хорошо. Да не все хорошо, не все, нужно еще стать перед Господом и... Вот на экране есть слова. Все мы, уже ходящие в школу, умеем читать, правда? И вместе, дети, я вас убедительно прошу, вместе со взрослыми, встаньте, может быть, на передний ряд или там рядом с родителями и произносите эти слова Господу. Славьте Господа, потому что Он благ и милостив к нам. Мои возлюбленные братья и сестры, скоро такие времена благополучия закончатся. Мы не будем собираться в этом уютном зале. Мы будем, я не знаю, где находиться. Тогда как мы будем учить детей? Будет уже поздно. Я просто умоляю вас, прошу, что как мы бдительно смотрим за детьми, когда они посещают школу. Мы смотрим, как они учатся, какие оценки приносят. Мы также бдительно должны быть бдительными вот в этом зале. И дома наставлять. Я вас просто убедительно прошу, если не надо ребенка, как сказать, жестоко поступать с ним, я не об этом говорю, но убедите его, откройте красоту Господа для него, чтобы он, придя в дом молитвы, видя эту красоту, созерцал, поклонялся Господу и как можно скорее, чтобы свое сердце отдал Господу. мои дети дорогие, мы не хотим плакать по вас, поверьте, не хотим. Мы хотим, чтобы вот девочки вышли замуж за мальчиков, которые любят Господа. Мальчики женились на девочках, которые любят Господа. Правда же? Ну, кому надо слезы? Кому надо выйти моей дочери там, или внучке выйти замуж за какого-то бездельника, который вроде и в церкви тут был, а Господу не служит? Ну, разве это будет благословением? Поэтому, братья и сестры, давайте к этому серьезно относиться. Я просто, ну, взываю. Почему? Потому что, если бы я сидел спереди, я бы не видел. Но когда я сижу сзади, я вижу, что ребята оставленные смотрят в окно. Они, идет поклонение, они смотрят в окно. Почему бы родителям не сказать, там, Петя, Маша, Дуся, будь со мной рядом и поклоняйся Господу. Я думаю, может быть, так нужно сделать, но чтобы завтра не плакать, поверьте. Ребята, я просто убеждаю вас, то, что, чем мы занимаемся по воскресеньям, это очень ответственное дело, очень ответственное. Если вы сегодня посеете в свое сердце вот эту ответственность, скажете: «Душа моя, слав Господа», то я думаю, что оно будет благословением. Те дети, которые в школе сидят 45 минут, 45 минут в школе они сидят на уроке, они же, наверное, ну, не, как сказать, ну, не занимаются тем, что хотят, правда? Они должны слушать учителя и так далее, и так далее. И я считаю, что наши дети, которые ходят уже в школу, можно организовать, чтобы 45 минут они вместе с нами славили Господа. Это будет для нас благословением, мои братья и сестры. Я вас убедительно прошу, чтобы потом не плакать. Хорошо, давайте помолимся. Наш дорогой Господь, сегодня, Господи, радуются наши сердца от того, что дети и внуки моих братьев и сестер здесь, в зале, Господи. Многих из нас, Господи, ни детей, ни внуков нет в зале. И скорбит наше сердце, Господь, поэтому. И хочется, чтобы они были здесь с нами, Господь. Но мы видим, насколько сложно, Господи, или не просто вот это, то просто пребывание в доме молитвы. Насколько, Господи, мы должны быть бдительными и внушать детям нашим и внукам нашим, что мы пришли в дом молитвы, мы будем поклоняться Господу. Будь внимателен, сынок или дочка, или внук, или внучка. Будь внимательна, пожалуйста. И в то время, когда поются псалмы, играет музыка, поют другие, пою я, вы тоже со мной вместе будьте и поклоняйтесь Господу. Благослови, пожалуйста, Отец. Сегодня мы уже о многих плачем, Господь. Плачем день, плачем неделю. А их нет уже с нами. Почему? Потому что вроде и взрослые были. Они привили им, Господи, любовь к Тебе. Не рассказали им важности, Господи, того спасения, которое Ты даровал. И они отнеслись к этому как-то так, легкомысленно. И сегодня возлюбили нынешний век и находятся в погибели. Господь, очень хотелось бы, чтобы все, и маленькие, и большие, наши дети, мои дети, Господи, потому что дети моих братьев и сестер, мои дети, не надо было бы за них плакать, чтобы мы радовались за вас, радовались за то, что вы поете, за то, что вы молите, за то, что вы проповедуете слово, рассказываете в школе. Мы радовались за вас. Это было бы нашей радостью. Господь, благослови, пожалуйста, Отче. И дай нам, родителям, Господь, и учителям воскресной школы бодрствовать, потому что видим, что лукавый, он как рыкающий лев, делает все для того, чтобы все это стало обыденным, чтобы дети наши привыкли. Благословение, значит, выйдут, помолятся, мы что-то там споем, и все. Чтобы у них было благоговение, Господь, что мы пред лицом Твоим. благослови, пожалуйста, во имя Иисуса Христа мы молим Тебя, Боже, чтобы никто не погиб, никто из вот наших детей, никто не погиб, Господи. А те, которые еще не пришли, наши внуки, наши дети, Господь, чтобы они пришли, пришли в дома молитв, Господь, обратились к Тебе и стали верными Твоими служителями, Господь. Благослови, пожалуйста, Отче, благослови. Пусть, Господи, вот это благоприятное время, которое есть сегодня у нас, будет использовано нами, Господь, для научения, наставления и девиц, и юношей, и детей наших, Господи, в учении и наставлении Господнем. Благослови, пожалуйста, Отче. Ибо видим, Господи, что наступит время, когда мы будем гонимы, мы будем, Господи, разрознены, наверное, и не сможем собираться так, как собираемся сегодня, Господи, чтобы, когда придут тяжелые времена, наши дети, Господи, наши внуки, они были уже в Тебе, укреплены, видели, как Ты, Господь, любишь их, заботишься о них и были благодарны Тебе, Господи. Всю оставшуюся жизнь во имя Иисуса Христа молим Тебя, Боже наш. Аминь.
Продолжим наше собрание. И я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели еще раз, может быть, более вдумчиво, внимательно, то место в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 13 главе, где Павел пишет о любви Божьей. Очень тоже известное место. На известные места очень, так бывает, тяжело проповедовать, но, тем не менее, я бы хотел, чтобы мы просто вдумчиво посмотрели сегодня на то, что это значит. Почему? Потому что иногда смысл слов, как говорят, замыливается, да, иногда, как на самом деле, нужно, как Петр пишет, напоминанием возбуждать чистый смысл, да, чтобы не забыли, чтобы не привыкли, вот как Петр сегодня говорил, да, чтобы это все не вошло в какую-то обыденность, в рутину, и за этим, за всеми нашими действиями мы не забыли смысла, не забыли самого главного, да. Поэтому сегодня давайте внимательно посмотрим на то, что пишет нам апостол Павел. С первого стиха, и я верю, что он, в общем-то, корректирует немножко цель нашу. То есть, он поправляет взгляд человеческий и показывает, вот это вот центральное, вот это самое важное. Все остальное, оно уже вокруг этого находится. Да? Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с первого стиха и далее. Он говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кинвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. На этом, наверное, остановимся. Ну и дальше он говорит, как бы любовь никогда не перестанет, но вот тут как он ее описывает, да? То есть здесь на самом деле Павел корректирует. И вначале он говорит о каких-то, о каких-то серьезных, вот первых три стиха идут о каких-то серьезных достижениях в нашем служении. О серьезных каких-то достижениях в нашем служении. Потому что одна, конкретно, вот мне кажется, одна из деноминаций, практически я знаю это в отношении баптистов, они решили, что если любовь самое главное, то все остальное можно выбросить, а заниматься только вот этим самым главным. Нет, как Христос говорил, и того нужно делать, и того не оставлять, да? Просто здесь надо понимать, что он показывает, что главное – что уже вытекает из этого. Давайте вернемся к первому стиху. Он говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, то, говорит, о любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Я верю, что он говорит здесь в данном случае о духовных дарах, и одна, ну, как бы сказать, и вообще, ну, интересное такое переживание. На самом деле мы знаем очень много свидетельств, таких удивительных, начиная со времен апостолов и заканчивая нашими днями, когда на самом деле, ну, люди, как бы Бог давал на самом деле, ну, как бы сказать, вот это знамение, знамение иных языков. То, которое, ну, на самом деле, как бы, проявилась в дни Пятидесятницы, когда люди услышали группу галилеян, говорящих на тех наречиях, которыми они никогда не владели. И мы знаем, что Господь иногда делает такие знаки, показывая и для неверующих, и для верующих. На самом деле, то есть открывая тайны Духом, открывая и показывая на самом деле величие, глубину Бога и давая знамения, как это сказать, возврата к единству народа Божьего, да, когда Вавилонская башня, написано, Господь сошел и смешал языки, да, то есть язык это инструмент общения для человека, да, и в отношении бестолковой цели Бог смешал языки, и наоборот, Бог дал языки для того, чтобы соединился народ, да, это самое. Так вот, удивительно, ну, хорошая вещь, удивительная вещь. Я, в принципе, имел возможность с детства бывать в собраниях христиан веры евангельской. Даже во времена советские, там моя бабушка и моя тетя были верующими, как я уже говорил, да. Бабушка жила в городе, там не было возможности, там были очень частые рейды милицейские, и они, в общем-то, очень, так скажем, жили сильно под колпаком, а тетя в деревне, там было посвободнее, поэтому я там бывал. И мне, и когда там вот это собрание собиралось, они начали молиться, исполнялись Духом Святым и молились на разных языках, для меня, как для ребенка, было очень такое большое впечатление, потому что я знал, что все вот эти люди, которые здесь собраны, деревенские простые люди, люди необразованные, но они говорили на самом деле на разных языках. Я уже там в школе, когда был немножко там, что-то был знаком с какими-то, с иностранный язык учил. Это мамина тетя тогда была, такая тетя Дуня тоже, она из верующих была. И когда она туда приезжала, мне очень нравилось ее слушать. У нее язык был похож на какой-то немецкий язык. Она, ну, для меня даже знакомые какие-то слова слышались в нем, потому что я немецкий учил, и вот знал, что такое произношение и так далее. И на самом деле, ну, впечатление на меня производило, как на ребенка, очень сильно это, потому что, ну, как бы сказать, вот здесь вот, те люди, которые простые очень, колхозники, без образования, без никакого, но они говорят иными языками, они разными языками говорят, полноценными языками. Там не было, как мы говорим, там дыр-дыр-дыр или бур-бур-бур. Там был красивый, полноценный язык. И мне тоже, и это, естественно, производит впечатление, это, естественно, там, ну, как бы сказать, очень необычное духовное переживание и так далее, когда тем более, если это на самом деле, ну, не только во время молитвы, а когда это еще и практично, есть огромное свидетельство, ну, количество свидетельств не только, которые мы с вами читаем в Деяниях апостолов, но и свидетельств современных на самом деле, когда на самом деле люди начинали, исполнялись Духом, начинали говорить, и Бог действовал через них, Бог говорил через них. Одно, ну, такое очень такое яркое, интересное, я запомнил свидетельство, в России это произошло, там одного брата была неверующая жена, и она очень противилась как-то так Евангелию, и за нее очень много он молился, церковь тоже молилась и так далее. И однажды она была такая женщина образованная, учитель английского языка. И однажды пастор этой церкви встретился с этой женщиной где-то в парке. Да, и он, ну, как бы сказать, знаком был с ней как-то, так я понимаю, шапошно как-то. И вот он там поздоровались, и он говорит, можно с вами поговорить? Ну, и она так, как это сказать, как ежик посопела, но из вежливости, наш вежливый человек послать не может, она согласилась, да. И они присели на скамейку, и этот пастор говорит, я исполнился Духом Святым и начал говорить на английском языке. Причем, говорит, я английского никогда не учил и не знал. И говорит, что-то говорил и говорил, потом, говорит, это самое, она заплакала, говорит. Потом, говорит, я перестал говорить, и она, ну, утирая слезы, спросила, откуда вы все это знаете? Он говорит, что, извините. И это самое, и он объяснил ситуацию, говорит, понимаете, говорит, я не знаю английского, я ну, просто, как сказать, Бог дал мне что-то вам сказать, я не знаю, что я вам, ну, и она потом рассказала, говорит, вы рассказали, говорит, о всех, говорит, грехах, которые я сделал на протяжении моей жизни. На английском языке, которого он не знал. Поэтому такие вещи, когда на самом деле Бог дает человеку какие-то дары, и на самом деле видно, что это действует Бог, это хорошо, это здорово, это замечательно. Оно на самом деле показывает и прославляет Господа, и показывает величие Божье, и показывает на самом деле ну, единство народа Божьего и так далее. Но он говорит, это все хорошо и замечательно. И говорит, даже если ангельскими какими-то говорю, ну, в отношении ангельских языков спорят, я не знаю, но, ну, как сказать, но практикуется иногда как это сказать, практикуется иногда в церкви так, как говорение, так и пение духом, да? Если я тоже был свидетелем ну, достаточно таких удивительных вещей, когда человек, исполнившись тоже Духом Святым во время молитвы, начинал петь, к нему присоединялись еще люди, и люди пели на языках, это тоже было очень, на самом деле, красиво. И чуть-чуть похоже на ангельское пение какое-то, прославление. Почему? Потому что люди не договаривались, люди не репетировали, люди не, как это сказать, кто занимается музыкой, знают, что спеть вместе, а еще и красиво спеть вместе, это достаточно сложный процесс, это требует репетиции, это требует какого-то труда. А тут вдруг ни с того ни с сего такой экспромт, и настолько красиво и замечательно, что ты тоже понимаешь, что это тоже, ну, как сказать, не от человека. Может быть, это английский, может, что-то другое. Но факт то, что на самом деле это производит впечатление. Это производит, на самом деле, как бы сказать, ну, какое-то действие. Но написано, что если все это у нас есть, но с любовью проблемы, то это что? Бесполезный звук. То это будет бесполезный звук. То есть люди, имеющие такие дары, да, люди, имеющие что-то такое от Господа, но не имеющие правильной сути, не имеющие правильного стержня, да, они на самом деле будут, как это сказать, они, ну, это все будет просто пустым звуком. То есть оно не принесет, ну, звук, он сам по себе красив, да. И звук, он сам по себе, ну, как бы производит какое-то действие. Звук производит впечатление, да? Красивый, то есть, ну, это же не пустое. Медь звенящая, кинвал звучащий, это не просто пустое что-то. Он достигнет своей цели, верно? Как и музыка, допустим, красивая, так и действие какого-то дара, красивое действие дара, оно произведет впечатление на человека, верно? Но цели своей не достигнет, потому что цель – это привести человека к Господу. И если любви там нету, да, то тогда это будет не больше, чем… Это все останется на уровне впечатления. Аминь? Да? Или нет? Да? Это все останется на уровне впечатления. То есть человек переживет удивительную, ну, как бы сказать, может быть, там, какую-то там переживание, красивое впечатление, красоты, может быть, или гармонии, или мудрости, или всеведения Божьего, или еще что-то такое. Но дальше оно не сработает. Дальше оно не принесет той пользы, которая должно принести. Понимаете? Оно просто останется на уровне впечатления. Второй стих. Если, говорит, имею дар пророчества, а Павел по посланию к Коринфянам напоминает нам, чтобы мы ревновали о даре пророчества, и говорит, желаю, чтобы все пророчествовали. Почему? Потому что это тоже, ну, как бы сказать, часть Божьего плана и часть Божьего действия. Почему? Это нужно не только, ну, как сказать, это нужно не в первую очередь не нам, чтобы нас уважали, чтобы нам видели в нас духовных каких-то людей. А это нужно прежде всего для того, чтобы церковь созидалась, да? Для того, чтобы люди неутвержденные, они утверждались. Именно об этом Павел пишет в своем послании Коринфянам дальше. В этом ключе действует пророчество. Он говорит, если войдет к вам неверующий человек, да, и есть среди вас пророчествующие люди, и говорит, этот человек там может как-то или обличаться, или судиться, или назидаться каким-то образом этими вот самыми пророками, да, то тогда на самом деле, ну, как сказать, он упадет и поклонится, и скажет, истина с вами Бог. Почему? Потому что тоже реальный случай, это уже опыт бразильской церкви, Маранафа, у них практикуется тоже дары пророчества, и Господь очень интересно, своеобразно действует, очень так, ну, как ярко действует, бывает. Не каждый раз, не каждый день, не так, чтобы вот каждое собрание как фейерверк. Нет, но бывают, на самом деле, Господь очень рационален. Он не имеет целью нас развлекать, но Он имеет целью делать свое дело. И когда на самом деле надо, это очень ярко, это очень сильно действует. Одна женщина пришла, тоже Петр рассказывал, наверное, и я просто напомню эту историю. Одна женщина осталась сидеть, и она говорит, просит, помолитесь, пожалуйста, вот у меня пропал племянник, по-моему, я не знаю, где он находится, я вот как бы хочу, чтобы вы помолились, может, Бог вам подскажет, где он есть, и так далее. И когда они начали молиться, служитель говорит, ты, ну как сказать, зачем ты просишь о молитве, ты знаешь, где он находится, он умер. И ты его похоронила. Ну, и эта женщина говорит, теперь я знаю, где есть Бог. Потому что, говорит, я была в разных церквях, везде, говорит, ходила и задавала вот такой вот вопрос. И, говорит, мне что только не рассказывали. И это не один случай, это не единичный случай. Там огромное количество подобных случаев. Когда где-то Бог начинает говорить и показывает, что Он реальный, что Он видит их, что Он видит их ситуацию. Когда, на самом деле, когда люди просят молиться, через пророка говорится конкретная ситуация, что, и выход из этой ситуации показывается. Понимаете? И эти вещи, они тоже очень важны. Очень важны. Знаете, я свидетельствовал о том, что дети в этом собрании, в котором я был, молятся, к сожалению, говорю, намного лучше, чем некоторые здесь из взрослых. Маленькие дети, 10 лет, 12 лет, их молитвы на самом деле, они более, зрелых христиан звучащие, чем многих из взрослых, сидящих в нашем собрании. Почему? Одна из причин того, что дети видят Божью реальность. Вот Петр на самом деле говорил, что наши дети часто не интересуются тем, что занимаемся мы здесь. Да? Почему? Потому что Бог устроил так, что им нужно, как-то все более просто и более ясно, и более понятно, более явно. Потому что, иногда наши сложные мысли или наши сложные там переживания, наши сложные там взрослые какие-то там размышления, да, для них не совсем ясны, что там он хотел сказать, чего он хотел сказать. А когда они видят, что там служитель встает за кафедру и говорит, Бог нам открыл, что сегодня в зале есть человек, который, у которого такие-то, такие-то обстоятельства, он пришел сегодня, чтобы задать Богу вот такой-то, такой-то вопрос. Так вот, ответ вот такой. И в зале вскакивает человек, начинает прыгать и кричать, это я, это я. Это тоже реальный случай. Там тоже реальный случай, который произошел на собрании, когда служитель сказал, что сегодня в зале человек, который дальнобойщик, да, у нас в русском языке это звучит, и сегодня он здесь проездом, и сегодня у него есть вопрос к Богу такой-то, такой-то, и Бог говорит вот так-то, так-то, и этот человек вскакивает с задних рядов и кричит, это я. И дети видят эти все вещи, они понимают, они видят, что Бог живой, они видят, что Бог рядом, они видят, что Бог среди них. И это, в общем-то, намного упрощает им дорогу к Богу. Это очень, на самом деле раскрывает их сердца для того, чтобы, как и всех остальных, как и взрослых, впрочем, об этом же Павел пишет. Когда, на самом деле, вот мы говорим, да, что когда человек войдет к вам, услышит, увидит, да, и поклонится, и скажет, истинно с вами Бог. Наши детки, к сожалению, как и мы, не рождаются верующими. Они рождаются в верующих семьях. Но им нужен свой путь для того, чтобы уверовать. А чтобы они могли уверовать, им нужна вот помощь какая-то. Если Бог действует, и если Господь дает такую благодать, да, для них видеть это все, им уверовать легче. Мы можем усложнить им путь уверования, и мы можем упростить им путь уверования. Все от нас, как говорится, зависит. Действие Божьих даров – одно из способов немножко упростить им путь уверования. Но хорошая, ценная вещь. Дар пророчества – ценная вещь. Это на самом деле ценная вещь. Если это есть в церкви, если он на самом деле серьезный, чистый, если это не подделка, откуда возникло вот это учение баптистское по поводу того, что, ну, как сказать, что духовные дары отменились, да, и сегодня есть вот только остался там дар слова, да, дар проповеди. Все это пришло из-за неверных, из-за ошибок, из-за неверного и неправильного употребления этих самых даров. И, ну, как сказать, но подделки не отменяют существование оригинала. Аминь. Да, огромное количество подделок. Бесовских подделок есть? Есть. Человеческих подделок есть? Более чем достаточно. Но, тем не менее, это не отменяет существование истинного дара. Поэтому когда такое есть в собрании, это ценно. Когда такое есть в собрании, это очень, ну как бы сказать, это очень ценно для собрания. Это очень здорово для собрания. Почему? Потому что оно благословляет народ Божий. Это не для себя. Служение, как и всякое служение пророка или служение там истолкователя, еще какое-то служение сверхъестественное, любое служение абсолютно, оно, кроме привилегий, которые видны в начале, да, там, ну, естественно, есть и привилегии какие-то, да, может быть, внимание повышенное, там, уважение, там, может быть, там, ну, как авторитет выше и так далее. Но это, как и любое служение, имеет огромное, ну, как сказать, огромное количество обязанностей, которые, я вам скажу, как служащий достаточно долго, обязанности, они всегда перевешивают привилегии многократно. Понимаете? Привилегии не окупают обязанности, что называется, если говорить языком коммерции, всегда ты будешь работать в убыток. Потому что все эти вот моменты, ну, я имею в виду убыток не просто там какой-то, ну, денежный, да, это самое последнее в этой истории, а именно убыток в отношении того, что, как сказать, ну, если думаешь, что будут уважать, да, будут уважать, но критики будет гораздо больше. Если думаешь, что будут там, это самое, там, ну, как, если будет тебе внимание какое-то там, ну, в смысле положительное такое, там, уважение и так далее, да, будет уважение, но, как это сказать, клеветы и, ну, каких-то там придирок будет гораздо больше. Всегда. Всегда так было и всегда так будет. Почему? Потому что мы живем в таком мире. Мы живем, так все устроено. Да? Поэтому вот эти все моменты, ну, когда мы говорим о дарах каких-то, они ценны очень. Но человеку должно, ну, если человек берется за это дело, если человек имеет этот дар, да, если он служит этим даром, мы всегда понимаем, что, как это сказать, как это... Дивиденды никогда не будут больше, чем расходы, что называется. Но если говорить, опять же, языком экономическим. То есть всегда проблем будет больше, чем благословений. Поэтому и так немного служащих. Не только даре пророчества, в любом. В любом. Мы все прекрасно уже разобрались здесь сидящие, что убытки будут больше, что расходов будет больше, что проблем будет больше. И потому очень с большой осторожностью подходим к любому служению. Но награда не на земле, кстати. Вот я когда размышляю, всегда меня наталкивает, ну, как бы всегда вот эта вот мысль, как это сказать, ясно всплывает, да, что ты на земле никогда не получишь награду, достойную того, что ты сделал. Никогда. Ни один. Слышите? Нету такого механизма на земле воздаяния, который бы дал нам достойную награду за то, что мы сделали для Господа здесь на земле. Не предусмотрел Господь. Он сказал, все то, что ты делал, все то, что ты делаешь, все оно не забыто, оно не, как это сказать, не обесценено, оно не в пренебрежении. Все это записано, но где? У Господа. И ты получишь обязательно воздаяние справедливое, достойное, даже больше, чем ты сделал, даже намного больше, чем ты, как сказать, рассчитывал и ожидал. Но это все будет на небесах. И этот закон везде абсолютно действует. Где бы ты ни вкладывался, куда бы ты ни вкладывал, в детей своих драгоценных, ну, как сказать, в надежде на то, что они потом отблагодарят братьев и сестер, в надежде на то, что они оценят и как-то это самое правильно среагируют. Там, в этот мир, тем более, греховный, где в конце концов что-то тут мы делаем и думаем, что в конце концов дождемся какой-то похвалы и благодарности. Ничего подобного. Не дождетесь. Не дождетесь. Маленькую толику можете получить. Очень маленькую, да? И если получите, радуйтесь, потому что повезло. Очень повезло. Если даже маленькую толику получили, не возмущайтесь, что мне мало досталось, я достоин большего. Нет, если даже чуть-чуть вам досталось, радуйтесь и благодарите Господа за то, что эта твердая почва вам что-то хорошее принесла в поте лица. А все остальное... Все самое лучшее, все самое замечательное будет у Господа. Так вот, ценные вещи. Мы говорим о дарах, мы говорим о служениях. И говорит, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру. Так что, говорит, могу и горы переставлять. Замечательные вещи, да? Потрясающие вещи, ценные очень вещи, дорогие очень вещи. Но, говорит, если нет во всем этом любви, то, говорит, я сам по себе ничто. То есть все мое служение и все это самое, все вот эти вот моменты, они не, как сказать, они не будут правильно оценены. Говорит, я из себя ничего, к сожалению, не представляю. Третий стих. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, это верх посвящения и самопожертвования». Да? То есть все, что у меня есть, я отдал. Это тоже очень производит сильное впечатление. Верно? Почему? Потому что этот мир, как это сказать, построен на, ну, на таком коммерческом взгляде, на коммерческих взаимоотношениях. Да? Когда сатана пришел к Господу, клеветать на Божьих детей, и Бог похвалился, видел ли ты раба моего Иова, первые слова, которые были, даром ли богобоязнен Иов, да? Все это он делает, хорошо делает, но делает за соответствующее вознаграждение, да? Делает за соответствующее вознаграждение. Первое, в чем вас подозревают, когда вы говорите о Господе, что ты хочешь от меня отобрать? Вчера с пастором из Побратья разговаривал. У них церковь служит благотворительной столовой, да? И, естественно, в благотворительную столовую приходят люди не самых высших слоев населения, да, там эти самые бомжи, алкоголики местные, то есть которые все пропили, и на самом деле есть нечего, вот они пришли в эту столовую, сидят, едят и спрашивают, говорит, а правда, говорит, вы нас хотите на органы сдать? А, ну, там, это самое, жена пастора не растиралась, и говорит, да, говорит, особенно печень и почку у вас ценны. На органы очень подойдут. Но они оценили шутку, это не испугались. Они в курсе про свои печени. Я к чему эти смешные истории рассказываю? К тому, что наше служение в первую очередь оценивается по поводу того, что насколько это выгодно для человека. Да? Люди, смотрящие на нас, они всегда смотрят и думают, какая вот им выгода. Потому что в мире так люди живут. То есть в мире никто ничего не сделает, в основном, не пошевелит пальцем, если с этого никакой выгоды нет. Это называется корыстолюбие, одна из фундаментальных основ общества, ценностей общества, где говорится ничего личного, только бизнес. То есть, ну, даже как бы сказать, даже, ну, ты же обижаться даже не должен. То есть я тебя обобрал, но ты же не должен обижаться, ты же должен понимать, что это, ну, как сказать, что это бизнес всего лишь, да? То есть, ну, сегодня я тебя обобрал, завтра, если повезет, ты меня оберешь. Ну, и вот такой вот, как это сказать, дружеский круговорот денег в обществе происходит. Главное, не обижаться. Поэтому... Здесь говорится, то есть, и если есть посвящение, если есть на самом деле самоотречение, если есть на самом деле бескорыстие, да, это тоже производит очень сильное впечатление на людей. Если они видят на самом деле, что люди, ну, делают для них, что люди делают для них совершенно без, как это сказать, бескорыстно, безвозмездно, без всяких, ну, без всякого ожидания того, что от них ждут каких-то вот дивидендов, там, помощи, там, или каких-то еще вещей. Когда я еще проводил молодежные лагеря, у нас был случай такой в лагере, и я на собрании, ну, получил такое, что называется, откровение от Господа. Я сказал молодежи, неверующим людям, вот молодым людям, которые там 16-18 лет, у нас тогда был такой контингент уже достаточно взрослый. И вот этим вот, ну, уже практически молодым парням, да, я, ну, или девушкам, я бросил такой вот вызов лицо. И я сказал: хотите, я вам сейчас вот прямо покажу Бога? Ну, естественно, народ оживился. И заинтересовались сразу, глазки загорелись. И я говорю: посмотрите на сцену. На сцене стояли служители наши, что-то там говорили, там свидетельствовали и так далее. И я сказал: вот посмотрите на сцену. Вот здесь стоит вот этот, говорит. И я задал вопрос: а вы знаете, почему они здесь стоят? У них у всех есть дела. У них у всех, как у вас, мало времени. У них у всех, как и у многих людей в этом мире, ну, они могут потратить, они знают, куда и деть свое время, и куда его потратить, если вдруг лишнее появилось. Да? Но они сегодня все стоят перед вами в лагере и служат вам. А знаете почему? Потому что Бог сказал этим людям. Там, я начинал говорить имена этих людей и говорить: вот, допустим, там, Витас, Бог хочет видеть тебя в лагере. Там, Андрей, Бог, я хочу, чтобы ты приехал в лагерь. И эти люди услышали голос Божий, послушались этого самого голоса и сегодня здесь стоят, потратили свои отпуска, потратили свои деньги, потратили свое время, да, для того, чтобы вам служить. Они это делают бесплатно, не без единой копейки, да, денег. Чисто за еду, что называется. И все, что им надо, это просто выполнить волю Божью. Да? И до этих молодых людей дошло. Они потом подходили после этого собрания, мне потом свидетельствовали эти самые уже эти наставники, которые служили, до этих молодых людей дошло, и они подходили после собрания и говорили: да, слушай, правда, а чего ты тут делаешь, это самое, тут, чего, в смысле, какой тебе с этого прок, вот, ну, в смысле, вот, ну, тут сидишь с нами, тут возишься тут с нами, тут такие, а мы тут это, ну, выеживаемся, что-то там такое, а вы тут с нами тут возитесь и как-то так терпите нас, говорит, зачем вам это надо, то есть, вот, ну, такие вопросы светлые в голове родились, И это на самом деле произвело сильное впечатление. Да? В этом мире, привыкшем все оценивать в прибыли, привыкшем все оценивать в выгоде, когда человек работает в минус, и когда человек на самом деле, как это сказать, показывает, что для него есть что-то более важное, что-то более главное, то это все, ну, на самом деле серьезно, да? Когда Бог меня побуждал, ну, как бы сказать, в начале моего христианства почистить свою жизнь, я, уже не работая, нашел там своего бывшего начальника, даже уже не его начальника, а тот начальник уехал, зама его какого-то, нашел и говорю: вот знаете, когда я работал, как это сказать, прихватил кое-что с собой, да, ну, после работал я в перестройку, было очень много, как это сказать, вещей ничьих. Ну, нигде не учтенных, но рассыпанных тонким слоем по предприятию, да. И когда-то, ну, это самое, вот сходишь, смотришь, вот как бы сказать, знаешь, что это нигде не учтенное, знаешь, что это, как бы сказать, как будто бы ничье, ну, хотя как будто бы, вот, ну, и чье-то, да, это самое, думаешь, что не взять. Ну, я пришел к этому начальнику и говорю: знаете, говорит, вот извините, говорит, вот, ну, хочу вернуть. Он так на меня посмотрел, предположно, говорит: те что, говорит, ну, поймали, говорит, да нет, ничего, нормально, это ничего. Ну, в смысле, он начал сразу выгоду искать, то есть, почему я это делаю. Говорит, а что ж, говорит, ты, ну, зачем тебе тогда это надо? То есть, я говорю, ну, понимаете, я вот уверовал в Бога, я хочу, чтобы, ну, на моей совести ничего не осталось, как это сказать, нечистого, неправильного. То есть, я хочу, чтобы моя жизнь, ну, стала такой, какую Бог хочет видеть. Он понял, да, и я даже думаю, что перепугался. Потому что когда он, после этого, когда он меня встречал где-то на улицах, он старался перебежать на другую сторону. Почему? Потому что страшно. На самом деле страшно, когда ты видишь, что есть что-то большее, чем корысть. Видишь, что есть, ну это тоже показывает на живого Бога. И это ценно. Когда человек на самом деле показывает самоотречение ради Бога, когда человек показывает какую-то жертвенность ради Господа, это на самом деле тоже очень сильное и мощное свидетельство Божьего присутствия на земле. Да? Живя так, мы показываем людям, что есть праведный суд Божий. Живя так, мы показываем, что на этой земле мы не одни, а есть судья праведный над нами, над всеми. И когда мы так живем, мы показываем, что награду ищем мы не здесь, на земле, а на небесах. Мы показываем людям реальность небес. Они могут это ощутить, пощупать, что называется. Для многих небеса – это абстракция, которая может будет, как они говорят, может нет. Когда-нибудь придем, посмотрим, увидим, там разберемся. Нет. Они сегодня здесь и сейчас видят и понимают, что это реальность, сегодняшняя реальность. Ценно? Ценно. Но, говорит, если во всем этом любви нету, да, то тогда от того нам никакой пользы не будет. Не будет. Ты просто потеряешь что-то. Да? Как потеряешь имение, либо потеряешь жизнь, и потеряешь это впустую, если там нет никакой любви. Да? Поэтому, когда мы говорим об этих вещах, эти вещи ценны. Это не ерунда, которую можно отбросить, плюнуть и забыть, а вот только любовью заниматься. Это не ерунда. Каждое из всего тут, что перечислено, ценно. Ценно. Дары ценны. Это большая ценность. Самоотречение ценно, это тоже очень большая ценность. Все ценно, но любовь – это высшая ценность. И если она присутствует, то тогда все хорошо, все на своем месте. Если ее нету, то тогда все впустую и все не производит того, что должно производить. И говоря дальше о любви, следующий стих, 4. Он говорит, а он дальше переселяет конкретные характеристики, на что похожа эта любовь. И, ну, так сказать, может быть, в человеческой жизни эти примеры, так как есть, но их мало, их придется очень долго и тщательно собирать. Я хотел обратить ваше внимание, тоже, что, потому что я начал с примеров, да, каких-то жизненных, хочу в этом и продолжить. Так вот, на эталон любви, чтобы мы посмотрели на случаи в жизни Иисуса Христа. Это тоже реальные случаи, такие же, как о которых я вам рассказывал до этого, такие же реальные случаи, только произошли чуть раньше, как говорится, да, на несколько тысяч лет. Но тем не менее, это не делает их нереальными. Это очень реальные случаи, описанные в наших с вами Библиях. Любовь долготерпит и милосердствует. Давайте Евангелие от Матфея, 17 глава, 17 стих. Там, помните историю, возможно, если нет, я немножко обрисую ее. Иисус с тремя учениками пошел на гору Преображения. Там он на самом деле давал им такой удивительный урок, откровение. Он преобразился в славе. Остальные... Получается, 9 учеников остались под горой, и в это время к ним привели мальчика, одержимого, ну, что-то похожее на эпилепсию. И ученики пытались что-то сделать, ничего не получилось. В итоге они там разругались и с отцом мальчика, и фарисеи подключились, и с фарисеями разругались. И Христос сходит вместе с тремя учениками с горы, очень такой вдохновленный и светлый, а под горой 9 учеников устроили свару. Да? И вот куча взъерошенных людей, переругавшихся, находится перед его глазами. И Христос, видя эту всю картинку, говорит: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Да? Чтобы вы понимали, про что речь идет, это, допустим, если у вас было замечательное служение, где, ну, явно такое вот просто присутствие Божье было, и вы вдохновленные, светлые, со светлыми чувствами, светлыми мыслями бежите домой, да? Или куда-нибудь в какую-то компанию, а там, как это сказать, а там ад просто раскрылся, да? Все там орут, визжат, дерутся, я не знаю, что там еще такое может быть такое, и вот вы сразу из рая попадаете в преисподнюю. Какие у вас чувства? Похожие? Очень похожие. Род, говорит, неверный и развращенный. Доколе буду с вами? Доколе мне вас терпеть? Только что Христос был на горе Преображения. Божий голос, Моисей, Илья говорят с Иисусом Христом. Ученики в восторге. Говорят: кущи будем делать, никуда отсюда не уйдем. И все такое, все такое. Он сходит с горы, и тут вот это вот перед ним взъерошенная толпа, переругавшаяся. И этот вот растерянный отец, и этот мальчик бесноватый, и все-все-все, и кругом вот, ну, полный хаос. И Христос говорит: род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду вас терпеть. Я не знаю, как все вы, но обычно человек в таких ситуациях, если он видит вот этот ужас, очень хочет плюнуть, развернуться и уйти. Нет? Я не прав? Ну, я иногда так делал. Простите. Если у вас все по-другому, слава Богу за вас, я за вас очень рад. Но когда ты видишь вот этот ужас, да, вот только что спустился, что называется, с небес на землю, и очень хочется просто плюнуть и уйти. Иногда такое и происходит. Почему? Потому чтобы не стать вот частью вот этой дикой свары, чтобы самому опять не разругаться со всеми, иногда вот просто разворачиваешься и идешь. Я так тоже делал. Разворачивался, куда-то шел, ну, погулять. Успокоиться немножко, думаешь, немножко поуляжется, потом вернусь, может быть, что-то будет нормально и так далее. Так вот, Христос так не поступил. Он не плюнул, не развернулся, не ушел. Что он делает? Говорит: приведите его сюда ко мне, этого мальчика. 18 стих. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот же час. Да? Любовь что делает? Долготерпит и милосердствует. Любовь долготерпит и милосердствует. Сложно ли было Христу в этот момент? Сложно. Его слова об этом свидетельствуют. Он говорит: сколько мне еще терпеть это безобразие? Да? И тем не менее, он не уходит. Он остается там, он решает проблему. Он потом объясняет ученикам, он потом говорит с отцом, ну, сначала говорит с отцом мальчика, потом объясняет ученикам и так далее, и так далее. Он долготерпит и он милосердствует. Дальше читаем, что там есть. Не завидует, не превозносится и не гордится. Не завидует, не превозносится и не гордится. Я не знаю вообще, как бы, чему бы мог завидовать Иисус Христос, но, наверное, как бы сказать, трудно сказать. Может быть, какой-то там популярности, славе духовной, но Иисус Христос никогда не конкурировал с Иоанном Крестителем. Если даже, вы помните, там даже были попытки конкурировать с Иисусом Христом. Там приходили люди и говорили: послушай, говорит, а Иоанн, говорит, больше крестит, чем ты вообще-то. И Христос не завидовал, он не говорил, что да что ж вы, да я же больше, да давайте все ко мне, да что ж он делает и так далее, и так далее. Нет, все нормально было. И в отношении того, что не превозносится и не гордится, вообще был замечательный, удивительный пример. Если вы помните, это история последней вечери, с чего она началась, когда ученики собрались на последнюю вечерю, а так как горница была съемная, хозяина не было, раба тоже не было, который бы ноги вымыл, обычно они этим занимались, ну или хозяин, либо чтобы проявить большой почет и уважение, слуг или рабов, если это просто, ну, такая бытовая история, да. И вот за праздничным столом люди сидели, ну, как сказать, с немытыми ногами. Это такое досадное недоразумение, если вот мы бы праздновали Рождество в грязном зале. Ну вот мы собрались на праздник, да, скоро праздник, Рождество, вы в курсе, да, да. Это такое, ну, красивое, замечательное, торжественное, да, вот, ну, как мы украшаем зал, мы делаем его красивым, чистым, чтобы люди, заходя сюда, ну, было приятно зайти. То есть мы показываем, что это для нас важно, что люди для нас важны и все остальное. А если бы, ну, а вот это вот немытые ноги, это равносильно было бы, если вот вы, люди собрались на праздник, да, а тут ничего не приготовлено, ну, и как это сказать, и грязно очень, грязно очень. Пол грязный, заплеванный, не знаю, там или еще что-то такое. То есть вот, ну, бывает, попадали в такие помещения, да? Где вот ты идешь и думаешь, куда ступать. Как-то так вот. И сел, и вокруг тебя там, ну, не знаю, там конфетные обертки валяются, там это самое, ты так ногой от себя подальше отгребаешь их, чтобы не подумали, что ты набросал. И ученики вот сидели или лежали в данном случае в такой вот неудобной позиции, да? Почему? Потому что вроде все красиво, на столах все есть, обстановка, день, компания, все хорошо, а кругом все вот так вот, ну, ноги не мытые, грязные ноги. И Христос, написано, показал, что до конца возлюбил этих самых учеников. Он встал, взял, перепоясался полотенцем и пошел мыть им ноги. То есть сделал то, что должно сделать. Это не что-то, это не какое-то такое сильное духовное переживание, что вот через ноги какое-то откровение к ним пошло. Да? До головы добралось. От того, что Христос прикоснулся к ним и так далее. Нет. Это, ну, как сказать, это банальная, грязная необходимость. Да? В моей жизни было похожие случаи, которые я также вот расценивал как банальную грязную необходимость, да? То есть много таких вещей вокруг нас происходит, в нашей жизни происходит. Ну, один из таких случаев, это самое, я один субботний вечер пришел сюда, в это самое, пришел тоже зимой в церковь, что-то там не нужно было, и тут снега насыпано много, очень, здесь вот. Насыпано много-много снега, и у нас тогда еще анонимные алкоголики собирались, потом в это же время молодежка, вот где-то вот в это время попадаю, и это самое, гляжу, машины подъезжают, буксуют, эти вот анонимные алкоголики тоже на машинах, подъезжают, буксуют, эти машины не могут развернуться, ну думаю, что, надо что, а завтра воскресенье, думаю, вообще караул, взял лопату, начал чистить. Чищу, выходят эти аэны, это самое, там что-то подошли к машине, там раз, говорят, можно лопату взять? Ну, я думаю, ура, сейчас помогут. Они лопату взяли, так от машины чуть-чуть снег, так шик-шик, мне лопату обратно. Говорят, спасибо, уехали. Это самое, потом, гляжу, молодежка идет наша, забегают внутрь, это самое, ну, думаю, может, видят, что тут потеют, может, думаю, помогут, такие все крепкие. Один пробегает, ну, не буду говорить, то говорит, пастор говорит, пусть Бог тебя благословит. И побежал дальше. Давно было, сейчас, наверное, уже другие, уже духовные. Это самое. И, в общем, так тихо-тихо, понемножку растаскал немножко этот самый снег. Все. Очень не, как это сказать, ну, неприятная работа. Да? Которую нужно кому-то сделать. И, как правило, ну, сваливают на того, кто меньше. И, как это сказать, неохота за нее браться. Никому. Но нужно. Поэтому когда Христос это показал, Он показал, что Он не гордится и не превозносится. Он сделал работу самого-самого наименьшего человека в этой команде. Почему? Потому что у учеников, если вы помните, были споры, кто из них больше, кто меньше. И, соответственно, если бы кто-то вдруг взялся мыть ноги, остальным, или там подметать, или убирать, то он таким образом показал бы, признался, что меньше среди вас я. Но так как на кандидата большего было больше желающих, то на кандидата меньшего, соответственно, желающих не нашлось. Христос взял на себя эту ответственность. И любовь на самом деле не превозносится и не гордится. 5 стих. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Когда такие ситуации проявляются особенно ярко? Во время конфликтов. Вот все, что здесь описано, бесчинство, раздражение, зло, возникает в ответ на то зло, которое пытаются проявить к нам. Да? Вот вам ситуация из жизни Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 47 стиха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 47 стиха. Христос проповедует, рассказывает и говорит об истине, и нечаянно наступает на больной мозоль израильтян, да, их самомнение. Он говорит, кто от Бога, тот слушает слова Божьи, вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Ну, как сказать, констатация факта. Болезненная, но правдивая. Аминь? Аминь. Бывает так, что вы кому-то, ну, сказали правду про него, ну, даже с любовью постарались это сделать, да, а он кричит, что сам дурак. Было такое? Достаточно часто, к сожалению, люди очень тяжело воспринимают правду, и правду, ну, нужно ее говорить. Как можно, ну, как сказать, по-разному, аккуратно. Цель наша не выпалить ему в лоб, а сказать, ну, чтобы, ну, как, а так, сделать так, чтобы тебя услышали. Это наша цель. Поэтому Христос тоже так делал. И мы не можем сказать, что вот мы вообще сейчас замолчим и никому ничего не скажем, чтобы не конфликтовать. Нет, приходится. 47, 48 стих. На это иудеи отвечали ему и сказали ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Ну, то есть не просто дурак, а дурак-дурак. Самыми страшными словами, которые были на тот момент в Израиле, самыми ругательными ругательствами, которые они знали, они выпалили в отношении Иисуса Христа. Они презирали самарян, не считая их за людей, и они, ну, как сказать, обвиняют его, что ты вообще бесноватый, да? То есть, ну, очень обидели сильно. То есть, когда вас обругали последними ругательствами, которые только знают в лексиконе имеются, да? Что обычно может возникнуть в этот момент? Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не бесчинствует, не ищет своего. То есть, хочется же доказать, что ты не дурак, да? Хочется доказать, что ты прав. И иногда мы делаем так, когда нас обругали, мы на самом деле доказываем, что нет, ты все-таки дурак, да, а не я. И мы пытаемся доказать, что ты не прав. И это что такое? Мы ищем своего. Мы хотим доказать свою правду, мы хотим отстоять свое мнение, мы хотим свои аргументы заставить последними. Верно? Да? Не раздражается, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Очень легко вспыхнуть, как спички. Очень легко ответить злом на зло. Очень легко, в конце концов, вот так вот, пум, начинается такой пинг-понг. Ты мне, я тебе, да? Нет, ты, нет, ты. А ты вообще? Да на себя посмотри. А вообще, а вот и заканчивается, заткнись. И решили поговорить на духовную тему. Да? Видели такое? О духовных вещах решили поговорить люди. Начали о духовных вещах говорить, в конце концов, разошлись. Сам дурак. И все. К сожалению, бывает очень часто, и не дай Бог с нами. Что делает Христос? Возвращаемся к первоисточнику и смотрим. Иудеи обозвали его самыми страшными ругательствами, как я говорил, 48 стих. 49. Иисус отвечал, посмотрите, он не говорит, сами вы такие. И вообще, ну как сказать, что вы тут из себя думаете? Он спокойно отвечает, он говорит, во мне беса нет. Ты не прав. Но говорит, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Дальше. Впрочем, я не ищу моей славы. То есть вообще тему сразу закрыл. Представляете? То есть он не стал оправдываться, не говорит, да посмотрите, да вот, ну, нет у беса, да попробуйте вот, ну, как это, проверьте там, ну, я не знаю, вот справка. И вы не правы в конце концов. Нет. Я говорю, он сразу тему, он просто спрокомментировал, говорит, во мне беса нет. И все. И больше он ничего с ними не спорит, им не доказывает, не рассказывает, какие они плохие, не рассказывает вообще, что с ними не так. Потому что именно так развивается конфликт, если вы знакомы с ним. Просто Христос говорит, во мне, он говорит, он даже не говорит, что вы не правы. Он просто говорит, что за себя могу сказать, во мне беса нет. И говорит, и дальше закрывает тему. Он говорит, и я не ищу моей славы. Есть идущий, есть ищущий и судящий. 54 стих сейчас. И он говорит, если я сам себя славлю, то слава моя вообще ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш. Посмотрите, какая удивительная, ну как сказать, удивительное спокойствие. На самом деле, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Ушел Иисус злым из той ситуации? Нет. Ушел он оттуда раздраженным? Нет. Он им сочувствует, говорит, слепые. Он не ругался с ними, не бесчинствовал, не нарушал Божьи заповеди, да, никого не обзывал. Все сделал так, как должно. Поглядите, что делает любовь, когда ее оскорбляют, когда ее, ну, как бы сказать, унижают, когда к ней несправедливо относятся. Верно? Поэтому не надо говорить, что вот я тут вспыхнул, потому что на меня тут Дух Божий нашел, и я тут всех вас порвал во имя Господа. Это ложь. Дух Божий сходит вот так вот. Он не бесчинствует. Не надо говорить, что я за правду вас тут всех, как это сказать, порубил на капусту. Нет, и уничтожил, да. Это неправда. Любовь, она не бесчинствует, она не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. В отношении Иисуса Христа это было так. Он поступал так. Если вы выше Его, то, наверное, имеете право поступать по-другому. А если все-таки ниже, то поступаем как учитель. Аминь. Аминь. 6 стих. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Тоже еще один пример из жизни Иисуса Христа. Это Евангелие от Луки, 10 глава, с 20 стиха. Мы уже подходим к концу. Ученики прибежали и сказали, знаешь, Господь, духи повинуются нам об имени Твоем. И он говорит, однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. 21 стих и далее, 24. В тот час возрадовался Иисус и сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал, все передано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали. Так чему радовался на самом деле Иисус? Той истине, что открывается людям. Той истине, что открывается людям. И вот эта вот особенность, да, не радуется, говорит, злому, не сорадуется вместе со злым, но говорит, но радуется истине, да. То есть, что радует людей этого мира? Очень часто, к сожалению, какие-то злые вещи, справедливые, но злые, да, разоблачили кого-то. Большая радость. Да? Очень большая радость. Почему? Потому что можно сказать, я так и знал. Нет? Это достойно радости? Согласно этому писанию? Как вы думаете? Истина восторжествовала? Да нет, чего там радоваться? И так все ясно. То есть кто, ну, как сказать, в кого не ткни, попадешь. Да? Попадешь. Поэтому сорадуется истине. А вот если человек, на самом деле познал истину и исправился, вот это достойно радости. Радуемся ли мы покаянию людей? Слава Богу. И если мы радуемся покаянию людей больше, чем их падению, то тогда с нами все нормально. Если наоборот, тогда видно что-то совсем не в порядке. Есть такое слово русское, называется злорадство. Состоит из двух слов. И даже есть такое характеристик для человека – злорадный человек. Да? И многие народы про себя имеют такой, ну, как сказать, анекдот, что, говорит, самый большой праздник, когда у соседа корова сдохла. Больше этого только праздник, когда у него дом сгорел. Понимаете? Я слышал такое, литовцы себе говорят, я слышал, русские про себя тоже такое говорили, эти самые некоторые люди. Это, то есть по натуре своей греховный человек, он злорадный человек. Он, ну, привык радоваться злому. Да? Почему? Потому что вот, ну, сосед же злодей, да, он там меня обидел раз, два, три, четыре. Почему радуется, что соседский? Именно за соседское. Не за дядю какого-то там далекого, а за соседа. Потому что сосед обидел там раз, два, три, там, где-то там его там корова огород потоптала, еще, может быть, там, не знаю, что там, куры картошку выкопали. Или еще что-то такое. Ну, в общем, много обид я от соседа перетерпел, да? И сейчас, когда справедливость восторжествовала, мы радуемся. Верно? Это причина радости или что-то другое? Наверное, это. Других я не знаю. По поводу... То есть восторжествовала справедливость. Вот это называется злорадство, да? Если мы понимаем, о чем речь. А когда все хорошо... Написано, сорадуется истине. Когда все, когда успех у человека, когда на самом деле, как это сказать, благословение у ближнего твоего, когда Христос говорит, я радуюсь за этих учеников, что ты вот этим вот младенцем, ну, немудрым, как это сказать, ничего не значащим, такими хорошими словами говорю, да, открыл то, что, о чем хотели знать пророки, цари, священники, и не знали, я радуюсь тому, что ты дал это недостойным, иными словами, недостойным, слышите? Было много достойных людей, которые хотели это иметь и не имели, а ты по щедрости своей отче дал это откровение, драгоценное откровение недостойным. Понимаете? И это было причиной радости Иисуса Христа. Когда кто-то, что-то рядом с тобой, не ты, твой брат или твоя сестра, получает от Бога не по заслугам, а по благодати, недостойно получает, что самое интересное, есть ли радость? Если есть любовь, должна быть радость тогда. А если есть возмущение, как? Есть более достойные кандидатуры. Или наоборот, есть падение, да, и достойное воздаяние за неправду, и есть радость. Правда восторжествовала. Так вот это называется злорадство. И наоборот, радость истине, она в другом. Господь благословил, Господь открыл, Господь дал. И я радуюсь за моего брата, и я радуюсь за мою сестру, за то, что он получил от Бога большое благословение. Познание от Господа получил, благословение от Господа получил. Недостойно получил. 7 стих. Последний. Написано. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Как это было в жизни Иисуса Христа? Последний пример – это Евангелие от Иоанна, 17 глава. Это первосвященническая молитва Иисуса Христа за своих учеников. Это его вера в отношении нас с вами. В отношении нас с вами. И я хочу, чтобы мы с вами посмотрели с 14 стиха до 24, 10 стихов, что прочитали. Он говорит так про учеников: «Я передал им слово твое». То есть мы слово его получили? Аминь. Имеем. «Я передал им слово твое». Говорит: «И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Плохо. 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину твоею, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них также только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Вот вера Иисуса Христа в отношении своих учеников, то бишь нас с вами, да, которым он передал слово свое. У людей есть проблемы с осознанием Слова Божьего? Более чем достаточно. Да? Христос, очень часто обращаясь к своим ученикам, говорил: «Все еще не понимаете? Все еще сердце ваше, как это сказать, окаменевшее, да? Все рассказал, говорит, что видел у отца моего вам. Но все еще слово мое не умещается в вас». У человека есть огромная проблема восприятия Божьих слов. Отсюда столько разномыслий, отсюда столько споров, отсюда столько каких-то, ну, разделений даже там и всего остального, да? Отсюда человеку как-то свойственно выковыривать какие-то вещи полегче и поинтереснее и отбрасывать самое важное и самое главное. Как Христос говорил, вы, говорит, комара отцеживаете, а верблюда полгощаете. Десятину смятые и руты высчитали, а самое главное в законе – любовь, милосердие, веру, суд оставили. Да? Там переругались из-за мелочи какой-то, что из Божьего слова, конечно же, мы по другому слову по поводу не спорим, но это не важно, это не главное. А самое главное забыли и оставили. Да? Так вот, Христос говорит: «Слово мое я им передал, но я верю, Отче, да, и прошу тебя о том, чтобы слово твое как-то в их сердцах добралось». Да? Я сколько мог объяснял. Аминь. Все равно не поняли до конца. Верно? Верно. Так вот, я верю, что ты, Господи, совершишь это, дойдет до них слово твое. Аминь. Удивительное дело. Удивительное дело. Сколько ни старался, говорит, не получилось. Но я молю, Отче, чтобы дошло до них слово, которое я им оставил. До самого последнего момента ученики сомневались, не верили и так далее. Христос говорит им: то, что я умру, воскресну, не верят. Фома говорит: образец веры, да? Пока, говорит, пальцы в дырки не просуну, не поверю, что он воскрес и так далее. И что самое главное? Любовь самое главное, да? Нет, самое главное, кто больше. И так далее. И вот эти вот моменты, ну, много всего, когда тяжело до человека доходит Слово Божье, но Христос говорит: я оставляю их со Словом. Я верю, Отче, что ты, ну, завершишь вот эту самую работу. Дух Святой придет, Он оставит их на всякую истину, и все остальное, и все остальное. И они, в конце концов, поймут и разумеют, насколько мы едины, насколько они близки друг для друга, насколько они ценны друг для друга, до такой степени, что станут едины, как Иисус и Отец. Да? Он говорит, пусть, говорит, станут такими едиными, как мы с тобой, Отче. Это достижимая цель из нашего опыта? Аминь. Если на опыт смотреть, совершенно цель недостижимая. Сколько ни пытались, сколько ни это самое. И все как-то вот, знаете, как я говорил, вот такой вот пример нехороший. Да, вот как ежиков в мешок собрали и заставили их сидеть близко друг к другу. И вот эти ежики, они пыхтят, колятся, очень неудобно вместе. Разбежались бы, все было бы хорошо. Но так как вместе не разбегаются, тяжело. Поэтому с единством таким, о котором здесь говорит Христос, если смотреть на как бы сказать, на опыт, недостижимая совершенно вещь. Но любовь на это способна. Он говорит, пусть будут так едины, как мы с тобой едины. Да? Чтобы такое же послушание, такая же любовь, такое же уважение друг к другу, такая же забота друг о друге, такое же внимание, такая же как бы уровень понимания друг к другу, как у Отца Иисуса Христа. И не в абстрактных каких-то вещей, а вот конкретно у твоего брата и у твоей сестры, сидящей справа и слева. Такой же уровень взаимоотношений и такой же уровень взаимопонимания и всего остального. Удивительная вещь. Любовь надеется и верит очень сильно. И далее завершается эта молитва, ну, вот этот отрывок конкретной просьбы. Он говорит, «Отче, которых ты дал мне, хочу, были, чтобы были там, где я». И говорит, «Пусть видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Есть такая поговорка у русских, да, говорит, рад бы в рай, да грехи не пускают, вы тоже ее знаете, да? Очень такая честная поговорка в отношении того, что человек очень здравый и, как это сказать, объективно себя оценивает и говорит, хочу туда, в принципе, здорово там, я понимаю, что будет там хорошо и лучше там на самом деле, но понимаю, что шансов нет. Так вот, хочу, чтобы они тоже были со мною, там, где я, в славе моей. В славе моей. А как они туда попадут, в славу мою? То есть это не так будет, что, ай, ну, как это сказать, злодей, проходи, там грешник, ну ладно, ну, как это сказать, опустим планку, да, заходите все. Все желающие заходите, да, чумазы какой-то тоже заходи, да, там недостойный тоже заходи, то есть все вот, ну, все, кого нашли, все заходите. Он говорит, нет, там, если честно, объективно рассудить, то там на самом деле, ну, должны люди быть плюс-минус соответствующие тому, что. И удивительное упование Павла, о котором он пишет, он говорит, силен Бог поставить нас перед собою без порока и в радости, силен Бог на самом деле. На это способна тоже любовь. Понимаете, без любви невозможно так смотреть на человека. Если человека не любить, если бы Христос нас не любил, он бы так за нас не молился. Он бы так в отношении нас не, ну, как сказать, не верил бы. То есть он посмотрел бы здраво, аминь, объективно, аминь, как это сказать, критично, аминь, и сказал бы, что у этих шансов нет. Господи, забирай меня к себе, а им, ну, как это сказать, дай то, что они заслужили. И все. И было бы нам с вами совсем плохо, и грустно, и безысходно. Но так как Господь любит нас, то он молился именно так вот за нас. Он говорил в отношении нас такие слова. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Именно этим, ну как, именно это отношение любви к нам Иисуса Христа дает нам шансы на исправление, дает нам шансы на самом деле на то, чтобы стать перед Господом, как написано, без порока и в радости. И если у нас нету такой, ну, такой любви, да, в отношении друг друга, то и в отношении друг друга тоже шансов никаких нету, да? Мы тоже будем оценивать плюс-минус объективно, там, критично, и, посмотря кругом, скажем, да нет. нету никого шансов. Что тут, на что тут надеяться? И что тут ждать? Да? Что тут, как бы сказать, что тут может поменяться? И так далее. Но если есть любовь, то она и покрывает, и верит, и надеется, и переносит. И вот эти вот удивительные вещи, они на самом деле приносят плод больше, чем те сильные и мощные дары и явления, о которых мы говорили в начале. Потому что те явления и дары, они начало, они открывают дверь для человека. Они приглашают его в Божий мир, они приводят его к Господу. Понимаете? То, что мы говорили там, пророчество, дары духовные, самоотвержение, самоотречение и так далее, они открывают духовное, ну, небеса, по сути дела, для человека, который видит Бога и говорит, истинно Бог есть, истинно Он великий, истинно Он судья, истинно всемогущий. Да? Но дальше, что дальше? Что дальше хочет Бог от человека? Чтобы этот человек, познакомившись с этим самым Богом, смог измениться. И вот без любви это изменение невозможно никак. Понимаете? Познакомиться с Богом мало. Нужно полюбить этого самого Бога. Если этого Бога полюбишь, то тогда ты поменяешься. А если не полюбишь, то тогда не поменяешься. Читайте, смотрите, узнаете, насколько Бог любит нас. Вот то, что говорится на примере Иисуса Христа, без всяких, ну, как сказать, человеческих каких-то вкраплений, да, посмотрите, как Бог любит нас. Какая удивительная его любовь. Он говорит, что, Павел пишет, я молюсь, чтобы вы узнали превосходящее разумение вот эту самую любовь Христову. И если узнаете и познаете эту самую любовь Христову, то полюбите этого Бога. И то тогда эта любовь поселится в сердце, и тогда сможете также любить окружающих людей. И все будет на самом деле так, как есть. Трудно, больно, да? Сложно, но благословенно. И наоборот, если просто увидели величие Божье, восхитились, удивились, даже склонились перед этим самым величием, но не полюбили, говорит, пользы нет. Вы знаете, что вся вселенная написана, всякий язык и всякое колено, да, всякий язык исповедует Иисуса Господом. Неверующие сегодня, которые богохульствуют, которые там плюют в небо, которые ругаются, которые бесчинствуют, которые, ну, как сказать, безумствуют и одержимые люди, они, одержимые бесами люди, они все склонятся перед Богом, на колени написано, упадут и исповедуют, скажут, ты Бог. Это будет на суде. Но это исповедание не откроет перед ними двери небес. Почему? Потому что полюбить в одно мгновение этого Бога они не смогут. И эти люди уйдут в погибель, исповедав Иисуса Господом, склонившись перед Ним на колени. Они уйдут в погибель. Те, которые любят Его, они останутся с Ним. Почему? Потому что они знают Его, Он знает их. Вот такая вот интересная история про любовь. А не отменяющая ничего, как говорится, из песни слов не выкинешь, из Писания тем более слова не выкинешь. Поэтому, как бы сказать, будем перед Господом честными, откровенными, и пусть Бог благословит всех. Каждого, меня, вас, уметь любить Господа и уметь любить так, как любит Он нас. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи. Благодарны за то, что перед нами, Господи, Ты открыл двери Твоих небес, Господи. И мы уверовали и познали, что Ты истинно Бог. Бог великий, Бог славный, Бог сильный. И мы молимся и просим, Господи, также, чтобы и мы, Господь, могли также открывать, Господь, для других Твое величие, Твою славу, Господи. Чтобы наша жизнь, Господи, наше вот это самоотречение, наше служение, Господи, служение, Господь, Твоим духом, служение Твоими дарами, Господи, оно могло помочь людям уверовать, узнать, что Ты есть живой Бог, что Ты Бог реальный, что Ты Бог великий, что Ты Бог всемогущий и сильный, Господи. Но, Господь, также, Господи, помоги нам узнать, помнить самое важное и самое главное, что меняет человека, что меняет меня, что меняет моих братьев, что меняет моих сестер, Господи. Это только Твоя любовь, Господи. если мы ее не узнаем, Господи, если мы ее не видим, Боже, если мы ее отвергаем, Господи, то наше исповедание Тебя, что Ты Бог, оно ничего нам не дает. Это сделают абсолютно все люди. Самые последние богохульники в этом мире, они склонятся перед Тобою, и ничего им это не даст, Господи. Кроме того, что правда восторжествует, и Ты будешь прославлен. Господь, для их жизни никакой пользы, Господи. Также, Господи, убереги нас от этой участи, чтобы в нашей жизни, Господи, на самом деле в нашей жизни, в нашей судьбе, Господь, мы не остались без Твоего, Господь, благословения, Господи. Чтобы Твоя любовь, она меняла нас, Господи. Чтобы Твоя любовь, она преображала нас, Господь. Чтобы мы полюбили Тебя, Господь. Благослови, пожалуйста, Отче Небесный. Чтобы, Господь, и эта любовь Твоя, Господь, она также помогала меняться окружающим нас людям, Боже. Во имя Иисуса Христа. Благослови. Помоги, Господь, видеть Тебя, насколько Ты благ, милостив, насколько Ты удивителен, насколько Ты, Господи, велик, Господи, в Своей любви, Боже. И насколько, Господь, любовь Твоя драгоценна и важна для нас, Господи. Это дороже всего. Мы знаем, что от Тебя все, Господи. От Тебя хлеб насущный, и он нам нужен, да, и мы просим у Тебя его, да. От Тебя, Господи, дни жизни нашей, Господи, они тоже нам нужны, и мы просим у Тебя дни этих жизней, Господи, здоровья, сил, продления, Господь, наших жизней, Господи. От Тебя служение, да, Господи, и мы просим у Тебя эти служения, Господь. И хорошо, если мы ревнуем, Господи, чисто, не из корысти, Господи, не из тщеславия, а на самом деле чисто Ты даешь, Господи, слава Тебе за это, за милости Твои, Господь. Но, Господи, пусть всем этим движет Твоя любовь, Господь. Пусть всем этим, Господи, все это направляет, Господи, и все это утверждается на Твоей любви, Господь. Мы молим и просим, Отец Небесный. За все Тебе, Господь, да будет слава, Боже. И пусть, Господь, эта любовь обильно вселяется в сердца наши, Господи. Пусть Господь на самом деле переживает эту любовь, Господи, мы учимся у нее. Пусть, Господи, созерцая, Господь, эту любовь Божию, мы будем пленены ею, Господи, восхищены, Господь, и привлечены Тобою, Господи. Пусть, Господи, живя в этой любви, Господь, наши дела и наши поступки прославляют Тебя, Господь, чтобы на самом деле то единство, Господь, между нами, оно убедило, Господь, самых невежественных людей, что Иисус Христос – это истинный Бог, и нет другого. Во имя Иисуса Христа, Отец. Мы верим, Господи, что так как Твоя любовь верила в нас, Господь, мы верим, Господи, также, что она способна нас спасать, Господь. Мы верим, Господи, что она способна спасать ближних наших. Мы верим, что она способна спасать, Господи, всех абсолютно людей в этом мире, Господи, самых заблудших, самых невежественных. Благодарим Тебя, Господь, за эту удивительную любовь, Господи, которая открывается нам, Господи, каждому, Господи, день это дня, Боже, за все Тебя прославляем. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.